Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем тот фактор Твери, который в XIII-XIV веках мощно влиял на судьбы средневековой Руси. И у нас в гостях замечательный специалист, известный историк, доктор исторических наук, профессор, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы добрались с ним до конфликта между Москвой и Тверью. Раньше два города мирно уживались, Тверь была явно сильнее, но тут, в общем, получилось нехорошо. Михаил, племянник Александра Невского, а сын Даниила Московского, Юрий, внук Александра Невского, и здесь права-то правами, но все это призрачно. Для того, чтобы права доказать, придется так или иначе проявлять силу.
Конфликты между Москвой и Тверью на самом деле начались чуть раньше даже, чем Михаил вступил на Великокняжеский престол. Яблоком раздора послужило Переяславское княжество, князь которого Иван Дмитриевич, еще один внук Александра Невского, умирая бездетным, завещал свое княжение ближайшим родичам своим, московским князьям. Московские князья, естественно, наследство это взяли, но
богатое наследство больше самой Москвы.
Да, но вот Михаил Ярославович, видимо, считал, что для них это все-таки наследство слишком богатое, и вообще вся история сомнительная. И Переславль надо рассматривать как владимирский удел. Когда Владимир становится владением самого Михаила, Михаил добивается от Орды вместе с ярлыком на Владимир признание заодно и прав на Переяславль. Собственно, вот этот конфликт, он позднее был заслонен гораздо более ожесточенным и кровавым противостоянием Михаила и Юрия во второй половине десятых годов XIV века.
Но начинали с этого.
И роли здесь были распределены так, что Михаил пользуется поддержкой Орды, хан Тахты, и приходит на Русь с ордынскими послами, чтобы закрепить свои права, а Юрий ему противостоит, в том числе и с оружием в руках, даже тогда, когда в войске Михаила присутствует ордынский посол.
Ну, Москва и в Орде пыталась это решение изменить.
Пыталась, но вот до середины десятых годов, когда конфликт вспыхнул с новой силой, в общем, старания Юрия, как правило, в большинстве вопросов он проигрывал.
То есть получается так, что Тверь получила Великокняжеский престол во Владимире, и это, можно сказать, расцвет власти и могущества Твери и тверских князей, эпоха Михаила Тверского, но при этом Москва оказалась в роли жертвы, загнанной в угол, и решила защищаться любым способом, не выбирая оружие, условно говоря.
Именно так. И, собственно, следующий и первый из самых ожесточенных раундов, периодов этого противостояния начался в 1314 году, когда Михаил вступил в конфликт с и без того не желавшим особо его признавать Новгородом. Новгородцы обратились к московским князьям, тут сыграло роль и происхождение, конечно, московской династии. Юрий Данилович обещал практически полностью удовлетворить все интересы новгородцев.
За меньшие деньги.
Дал им особого князя впервые за долгое время, своего брата Афанасия. А потом, когда Афанасий скончается, Юрий фактически позволил новгородцам самим управлять своими делами.
Но он им был люб, он лихо вместе с ними воевал против шведов в разное время, и он им нравился, такой боевой, лихой князь, который всегда готов выступить под стягами не только своими, но и дома Святой Софии против неприятеля.
И вот в данном случае в роли этого неприятеля оказалась Тверь. И, собственно, борьба приняла крайне ожесточенный характер. Разворачивалась она как на полях сражений на территории Руси. Михаил ходил на Новгород, бился с новгородцами, пытался ходить на Москву, бился с москвичами. Юрий то побеждал, то терпел поражение, но в конечном счете судьбу конфликта теперь уже Юрий решил или попытался решить в Орде. Сначала попытался решить, потом уже решил в Орде. В это время на престоле Орды находился уже новый хан, узбек.
Азбяк из русских летописей.
Да,
Азбяк. Царь Азбяк.
Хан узбек, который известен тем, что он в ожесточенной борьбе с собственной роднёй, с ордынской аристократией, что называется, железом и кровью ввел в Орде ислам. Но это был еще первый такой относительно мирный внутри Орды период его правления, когда он уже объявил себя мусульманином, но еще не начал рубить головы родичам.
Чем взял Юрий? Успех его у узбека, в общем, парадоксален.
Мы не очень знаем, чем именно.
Кто-то говорит о деньгах.
Деньги, безусловно, сыграли роль, потому что, в общем, ну, уже традиция была приезжать в Орду с дарами и не жалеть денег в пользу различных представителей ордынской элиты, которые могли так или иначе воздействовать на мнение хана. Ну, собственно, да, часто подносили деньги еще ханским женам, тоже эффективный способ завоевать расположение правителя Орды. Так или иначе, Юрий действительно, что называется, взял расположение узбека вплоть до той степени, что узбек беспрецедентно в истории джучидов, ну, по крайней мере, со времен 70-х годов 13 века, когда ярославский князь Федор получил в жены ханскую дочь, узбек выдал за Юрия свою сестру Кончаку и, более того, разрешил ей принять крещение с именем Агафья.
Кончака Агафья – жена Юрия Московского, и Юрий Московский – великий князь Владимирский.
Конечно. За меньшего ханскую сестру не выдали бы, это понятно. С женой, с ордынским послом Кавгадыем,
ограниченным контингентом ордынцев.
Ну, да, естественно, когда посол... Понимаете, ордынский посол – это не дипломат. Это военачальник, чиновник, сборщик податей, который, естественно, пребывает с большим военным отрядом, а иногда и с целым полчищем.
То есть это, если не корпус, то уж точно полк.
Да. Итак, он возвращается на Русь, где Михаил не безуспешно воюет против новгородцев. Михаил...
Не признает Юрия.
Не признает Юрия, идет ему навстречу, встречает его и его ордынское сопровождение.
Это бой у Бартенева.
Мягко намекает Кавгадыю, что, ну вот... Или порубаю только москвичей, или порубаю и вас вместе с москвичами. Кавгадый воздерживается от прямого участия в сражении, хотя, конечно, глубоко оскорблен. Михаил в сражении одерживает победу, захватывает в плен московских бояр и новую княгиню.
Агафью Кончаку. Ситуация-то неудобная. Эти пленники не те, которыми можно гордиться перед Ордой, а Орда в конечном счете решает.
Ну, московские бояре были довольно быстро освобождены за выкуп. Вероятно, освободили бы и Кончаку, но так или иначе она в Твери скончалась.
Мы не знаем, убили ее или она скончалась мирно. На этот счет много версий, а источники точно ответить на этот вопрос не позволяют.
Ну, враждебные Твери летописи пишут об отравлении. Тверские и более-менее нейтральная ростовская летопись пишет просто о смерти. Ее, собственно, сначала захоронили в Ростове как раз, который был не во враждебных отношениях с Москвой, но в дружественных с Тверью. Для Ростова это кончилось разорением в следующем году, поскольку их сочли соучастниками.
Но ситуация неудобная по обеим позициям. Если убили, то преступники, если умерла, то не уберегли опять преступники.
Естественно, что Юй, ну, воспользовался ситуацией и воспользовался с предельной жестокостью и цинизмом, если называть вещи своими именами.
Ну, а с другой стороны, есть еще другой аспект. У него убили жену. Как должен муж реагировать на смерть жены?
Узбек реагировал на смерть сестры довольно сдержанно, пока Юй и Кавгады не убедили его в необходимости другой реакции. Узбек, видимо, хотел разобраться. Но так или иначе он вызвал, естественно, в Орду Михаила под угрозой карательной экспедиции. Михаил понимал, что может его ждать.
И ждать всю его землю.
И понимал, что может ждать и всю его землю. И он принимает решение, что лучше пострадать ему одному.
Это, в общем, решение истинного христианина. Он, восходя на жертвенный престол, становится персонажем нашей истории, уподобляющимся Иисусу.
Он не послушался советов, советовавших ему отъехать куда-то на север.
Тогда бы Тверь сгорел бы без него.
Вот. Он позднее, уже находясь в Орде, отказался от предлагавшихся ему возможностей побега.
Ну, тогда бы пострадала Тверь. Опять все то же самое. То есть много способов уцелеть самому князю, мало способов оставить целый его город и его землю.
Вот, когда он прибыл в Орду, он был взят под стражу, но не казнен немедленно. Собственно, узбек, видимо, действительно не был уверен в ответственности Михаила за смерть сестры, и, возможно, он не слишком положительно относился к понуканиям его сделать какой-то жестокий поступок.
Показательную казнь.
Да, показательную казнь, которую, значит, Кавгады и Юй, каждый по своим причинам, Кавгады чувствовал себя уязвленным, естественно. Юй потерял жену и хотел стать великим князем Владимирским. Каждый по своим причинам добивались от узбека, чтобы Михаил был казнен.
И хан, что называется, умыл руки.
В какой-то
убивайте вашего Михаила.
В какой-то момент, да, он так и сказал. И действительно произошла не показательная казнь, а просто убийство.
Причем крайне мучительное и, можно честно сказать, зверское.
Юй и Кавгады послали Михаилу убийц, которые застали его за молитвой. И действительно зверски убили, вплоть до того, что вырезали ему сердце.
Дорогие радиослушатели, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит тропарь святому князю Михаилу Тверскому.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, тропарь исполнял хор Тверского храма «Белая Троица». И я напоминаю вам, что какие бы ужасные лишения не претерпевали мученики за веру Христову, за землю свою. Тем не менее, у нас здесь сейчас светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем так называемую Тверскую альтернативу в судьбах средневековой Руси с замечательным специалистом по истории русского средневековья, доктором исторических наук, профессором, председателем историко-просветительского общества «Родитель» Сергеем Викторовичем Алексеевым. И, собственно, следующий вопрос будет связан вот с чем. Относительно недавно, 3 года назад, в 2018 году, тихо и незаметно прошел странный юбилей. 700 лет возведению первого московского князя на Великокняжский престол. Потому что Великокняжский престол Юрию после смерти Михаила Тверского, спасшего, как воин Христов, спасшего свою землю. Так вот, Юрий после него получил Великокняжский престол в 1318 году и удерживал 4 года. Почему потерял?
Узбек, в общем, особенно уже после утверждения в Орде Ислама в качестве государственной лиги, несколько изменил свое отношение к Москве. Может быть, из каких-то личных соображений, думая о том, что его сестре было бы лучше принять ислам вместе с ним, вот, и живой остаться. Может быть, под влиянием щедрых даров теперь уже от Тверского дома, ханским приближенным.
А те решили отыграть смерть отца.
Может быть, просто потому, что сознательно поощрял распри русских князей, не давая никому из них особо усилиться.
И в итоге сам Юрий Московский не только престол потерял, но и жизнь.
В 1322 году Дмитрий Михайлович, прозванный Грозные Отчи,
сын Михаила,
да, получает Великокняжеский престол. Через 3 года он во время прения о Великокняжеском столе перед лицом хана убил Юрия Московского.
Ну, действительно, что-то было грозное в этом человеке, очевидно.
Вот, через год хан за это приказывает убить Дмитрия.
Ну, долго длится ордынское следствие, однако, вот 1325 год, казалось бы, Тверь должна потерять Великокняжский престол, но по всем параметрам, а этого не происходит.
Узбек, да, сажает на выдает ярлык на Великокняжеский престол следующему сыну Михаила, Александру, но Тверь вознаграждена за это присылкой очередного ордынского посла в 1327 году.
Чолхан или Щелкан, как его называют русские летописи?
Сам из рода джучидов, ханский шурин еще к тому же. И
жадный.
И вел себя в Твери, да, как хозяин, собирая сверх положенной дани еще многое в свою пользу. Ну и просто он и его приближенные творили насилие тверичам, самое разнообразное.
В конечном итоге тверичи, восстав, убили его и перебили ордынский отряд, который находился с ним как свита. Дорогие радиослушатели, вот давайте вспомним, с чего начиналось. Великим князем Владимирским и главой Руси стал Тверской князь Ярослав Ярославич. Продолжилось тем, что великим князем Владимирским и главой Руси стал Тверской князь Михаил Ярославич. Затем, с небольшим перерывом, продолжилось тем, что великим князем Владимирским и главой всей Северо-Восточной Руси стал Дмитрий Михайлович, Тверской князь. После него еще 2 года, несмотря на казнь в Орде, Русью правит государь, Тверской князь Александр Михайлович. То есть, в общем, до сего момента Владимирский престол занимало аж 4 великих князя тверских по происхождению, по своей династии. И только один раз московский. Ну, дальше ситуация меняется.
В 1327 году, после Тверского восстания, следует разорительная так называемая Федорчукова рать по имени ордынского полководца, вероятно, именно, вероятно, или ордынского христианина, или русского на службе у Орды, в которой принял активное участие Иван Данилович, прозванный Калитой,
московский князь,
будущий московский и владимирский, тогда князь московский. И уже, естественно, с момента гибели своего брата Юрия, соперничавший с Тверью за великое княжение. Александр Михайлович, в отличие от отца, не стал класть свою жизнь за свою землю, он оставил Тверь.
Как ни странно, дети у льва были волчата.
Он бежал в Псков, Тверь была разорена, опустошена. И в 1328 году Иван Данилович получает ярлык на великое княжение.
Ну, сначала его делят с князем Суздальским несколько лет. Собственно, просто нашел себе союзника на тот случай, если Тверь опять начнет большую игру. Потом Суздальский князь умер.
Да, в начале 30-х годов была достигнута эта договоренность. Позднее она даст Суздальским князьям формальные основания попытаться отнять у Москвы великое княжение.
И, может быть, мы даже целую передачу посвятим этой истории, потому что это тоже интересная альтернатива.
Но фактом остается то, что Москва, которая, в принципе, к этому времени уже имела еще и дополнительное притязание на роль столицы Северо-Восточной Руси, после того, как митрополит Петр перенес туда свою резиденцию еще за 2 года до того, как Иван Данилович получил ярлык. Москва теперь является главным политическим центром Северо-Восточной Руси. Так остается при Иване Даниловиче Калите, так остается при двух его сыновьях, последовательно правивших Симеоне Гордом и Иване Красном. В 1359 году, после смерти Ивана Ивановича, Ивана II, на престоле оказывается малолетний Дмитрий Иванович, которому в будущем предстоит стать Донским. И в этот момент вокруг Великокняжеского престола начинается борьба.
Сначала со стороны Суздальско-Нижегородского княжества были притязания, это особая история. Но и Тверь в лице князя Михаила Александровича тоже желает вновь побороться за Владимир.
Причем в этот раз позиции Твери гораздо прочнее с внешней политической точки зрения. Во-первых, уже и Новгород, почувствовавший на себе тяжелую руку московских князей по Иване Калите, теперь уже думает, что, может быть, лучше-то с Тверью. Или с Суздалем, или с кем угодно.
Ну, кто меньше требует, тем и лучше.
Кроме того, тверские князья теперь в свойстве с давно уже им близкими литовскими князьями. И Альгерд, великий князь литовский, который уже завоевал много русских земель, теперь не прочь распространить свою власть и на Северо-Восточную Русь. Тверской князь Михаил Александрович, желающий мстить за свой город, кровь своей родни, и еще к тому же стать великим князем Владимирским, Михаил Александрович для Альгерда полезное орудие.
Ну, происходит затяжной московско-тверской конфликт, и в одной из стадий этого конфликта Михаил Александрович даже добывает в Орде для себя ярлык.
Да, но его подвела гордыня. Он отказался от предложения Мамая, фактического правителя тогда уже Орды, взять с собой ордынского посла. Ну, возможно, даже это было не столько гордыня, сколько нежелание раздражать враждебного Орде Альгерда. Так или иначе, он пошел к Владимиру только своими силами, и московская рать его не пустила.
То есть, иными словами, московские полки, сильнейший кулак Владимирской Руси, побил Альгерда, который трижды ходил на Москву, побил Мамая и показал силу Михаилу Александровичу. Фактически тоже его побил, хотя война была тяжелая. Вот в этот момент притязание Твери на Михаила Александровича стать центром Владимирской Руси заканчивается.
Да, Михаил подписал договор, который означал фактически признание старшинства Москвы.
Ну вот, тем не менее, Тверь либо была во главе Руси, либо претендовала на это фактически целое столетие. Вопрос, ну, у нас уже истекает время нашей передачи, тем не менее, может быть, кратко, очень важный вопрос. Если бы Тверь все-таки удержала Великое княжение, по сравнению со столицей Руси в Москве, что-нибудь принципиально изменилось бы или нет? Тверь – это какой-то глобальный, на уровне историософии, иной вариант бытия Руси, или это то же самое, что Москва, только несколько западнее?
То же самое, что Москва, только несколько западнее. Понимаете, вокруг этого много мифов. В реальности у нас нет для этих мифов никаких оснований. Когда в 15 веке амбиции Твери снова вот немножко пробудились, мы видим, что там слагаются даже раньше, чем в Москве, те же самые политические идеи самодержавного государства, которые позднее в Москве обретут свое завершение и воплощение. То, что Тверь в какие-то периоды заигрывала с новгородской вольностью, она ее подавляла раньше, чем ее начала подавлять Москва. То, что Тверь была якобы больше открыта Западу, она там просто искала внешнеполитической поддержки. И в другие периоды Тверь была не меньше открыта Орде.
То есть, в принципе, вот есть князья московские, князья тверские. Ну, я сам москвич, у меня сердце бьется за Москву, это понятно. Но в сущности, ну, победила бы Тверь, у нас была бы в конечном итоге та же самая держава, Московское царство, потом Российская империя, и Москва была бы сейчас областным центром. Для общерусской истории это, по большому счету, не альтернатива. Если бы вот Нижний победил в этой борьбе, может, мы потом поговорим и об этой альтернативе, вот это было бы нечто другое. Но победила Москва, и она с Тверью, ну, это были города, которые можно поставить в один ряд, перечислить через запятую. Для конца XIII века и доброй половины XIV века все было именно так. Ну что ж, дорогие радиослушатели, от вашего имени позвольте мне поблагодарить за просветительскую работу, которую между нами провел Сергей Викторович Алексеев. И мне остается немногое сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.